У политики Путина, безусловно, есть свой стиль. Путин обращается к рациональному. Он сам рационален и обращается к рациональному во внешней политике, в обращениях к народу, в любых своих действиях и начинаниях. Он верит, что мир разумен. Путин, конечно же, западник, как Петр Великий. Рассказывают, что он никогда не кричит. И в бешенстве, если он бывает в бешенстве, говорит еще тише. У политики Путина, безусловно, есть свой стиль. Путин обращается к рациональному. Он сам рационален и обращается к рациональному во внешней политике, в обращениях к народу, в любых своих действиях и начинаниях. Он верит, что мир разумен. Что он делает, когда он устает? А он все-таки устает. Например, от глупости и низости мира, окружающих, партнеров по планете, да и своих подчиненных иногда. Мы не знаем. Прожив со своим верховным, начальником, как его называют в Кремле, целую, по сути, жизнь, мы не слишком много узнали о нем. Но, может, нам и не надо. В былые времена, я еще это застал, у Путина были очень большие личные встречи с музыкантами, например, с доярками, там, с инженерами, с писателями, с кинематографистами, когда случались большие разговоры за жизнь. Несколько раз и я в них участвовал, но я бы не сказал об их высокой продуктивности. Он, кажется, ожидал серьезного разговора, а получалась чехарда мнений и лишняя суета. Теперь таких встреч не бывает. Но, может, и этого уже не надо. Говорят, он не читает социальных сетей, бложиков там всяких, но иногда смотрит телевизор. По телевизору, пользуясь случаем, можно передать ему привет. Передаем. Чей портрет висит на стене в рабочем кабинете президента? Не видели? Обратите внимание, когда покажут в следующий раз по телевизору. Там Петр Первый. Путин, конечно же, западник, как Петр Великий. Более того, он, безусловно, либерал. Может быть, русский либерал последний в России. Остальные публичные наши либералы – это не русские либералы. Это либералы какой-то другой страны. Как западник и либерал, Путин подал западному либеральному миру все возможные сигналы. Здесь свои. Мы такие же, как вы. Мы протягиваем вам руку дружбы. Если надо, протягиваем вам руку помощи. Попросите, и вот мы уже здесь со своей помощью. Мы умеем быть щедрыми, как никто другой. Ну, в ответ ему говорили все эти годы. Давайте ваш суверенитет сюда. Мы такие в ответ. Ну нет, мы же про дружбу. Мы не про капитуляцию. Они. И мы про дружбу. Давайте суверенитет сюда и будем дружить. 10 февраля 2007 года Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он предложил тогда миру новые правила игры, предупредив о последствиях сохранения старых устоев.
Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится?
Путин указал на опасную стратегию Соединенных Штатов Америки и НАТО, силы которых ненормально близко подошли к российским границам. И подчеркнул, что Россия будет проводить независимую внешнюю политику. Кажется, только теперь мы можем сполна оценить, о чем и зачем была эта речь.
Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано. Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО, господина Вернера, в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности». Где эти гарантии?
В конце 2021 года Россия направила США и НАТО свои предложения уже по юридически обязывающим гарантиям безопасности в Европе. Однако в ответах Вашингтона и Брюсселя особая озабоченность Москвы по этой теме опять была по традиции проигнорирована. Выходит, это и есть партнерские взаимоотношения? Еще раз напомним, мюнхенская речь Путина прозвучала 15 лет назад. Было время, чтобы все обдумать и многого избежать. Этого не произошло. Не по нашей вине.
В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
Тогда революционные выступления Путина в Мюнхене ошарашило не только тех, кто присутствовал на нем, но и тех, кто видел его с экрана, хотя президент России проговорил вроде бы очевидные вещи. Откровенная критика однополярной системы дала понять мировой политической элите, что такое Путин. Услышать подобное заявление именно от России тогда никто не ожидал. Тогда мы обозначили не только разницу политических взглядов между Россией и Западом, но и границы. Буйки, за которые заплывать не стоит. В интервью 2020 года наш президент подчеркнул, что некоторые лидеры зарубежных держав тогда рассердились, как он сказал, на него за мюнхенскую речь. Но сейчас, сказал Путин, почти дословно воспроизводит ее, называя недопустимым, когда одна страна, Соединенные Штаты Америки, распространяет свою юрисдикцию за рубеж. Тут надо напомнить всем, кто любит сравнивать нашего президента с диктаторами любых цветов кожи, что Путин действительно демократ и гуманист, что, к сожалению, тормозит многие процессы, которых мы так ждем и заслуживаем. Вот эта речь – тот самый стиль главы государства. Пытаться договориться, призывать к компромиссу, вынести предупреждение, ждать реакции. Что это, если не гуманизм и не стремление к демократии? Только об этом почему-то все равно не говорят. Никто не вспоминает об этом. Все трясут перед нами результатом. А вот посмотрите, кто за решеткой оказался, а вот посмотрите, на кого мы напали, а вот посмотрите, что у нас с больницами и дорогами. Пора бы русским, говорят, своими проблемами заняться. Что значит «своими проблемами»? Давайте по фактам. Мюнхенская речь – это не имперские замашки, это не имперские комплексы, это не имперские гримасы, как кажется далеким от понимания сути вещей людям. Вовсе нет. Что было до этого, помните? Мы напомним. До мюнхенской речи и задолго до возвращения Крыма в родную гавань мы еще наивно верили, что в мире существует мифический паритет, взаимоуважение и какие-то там переговоры в обоюдных интересах. Мало кто помнит, но именно Путин первым позвонил выразить соболезнования Бушу 11 сентября 2001 года после страшнейшего теракта в истории США. И Джордж вообще-то признавался, что восхищается нашим президентом. Пока в Тбилиси кривлялся распустившийся в конец по причине наличия американской крыши президент Саакашвили, Россия закрывала свои зарубежные военные базы. Изо всех сил стремилась участвовать в различных, зачастую бессмысленных, международных организациях, включая пресловутую ВТО. Можно было бы назвать все это внешнеполитическим пиаром, но стремительно растущее присутствие иностранного бизнеса в России в тот момент пиаром не было. Да, Россия действительно изо всех сил интегрировалась в мировую экономику и старалась иметь общее выражение либерального лица. А как мы пестовали наших олигархов? А как мы любили наш список Forbes? А как мы тут плодили, кормили, лелеяли своих маленьких культурных либералов, отдав им на откуп телевидение, шоу-бизнес, культуру, огромные зоны экономики, серьезную часть радиовещания, весь глянцевый мир, практически все просветительские площадки, практически всю сферу образования. Этого чего? Не было. Это было. До самого недавнего времени было в полную силу, и лишь сегодня немного стало пригашено. Но все это тоже есть. И Мюнхенская конференция, подчеркнем, лишь один из ярких элементов накопительного эффекта, подводившего Путина к важнейшему решению в его судьбе и в жизни страны. Сколько всего их было, мы и знать не можем. Но вот, к примеру, еще один известный. На саммите НАТО 2008 года в Бухаресте Грузия и Украина подали заявки ПДЧ НАТО, то есть план действий по членству, дорожную карту для полноправного членства в Союзе. Заблокированная Францией и Германией заявка была отклонена. Но уже тогда президент Буш заявил, что Грузия и Украина могут присоединиться к НАТО. И это странное, не подкрепленное ни одним пунктом международного права, обещание было включено в итоговый отчет саммита. Чтобы не обидеть американского президента, видимо. Разумеется, Владимир Путин, упорно напоминающий всем про нормы международного права, был возмущен этим фактом и сказал Бушу, что этого, цитируем, не случится. Однако Буш проигнорировал предупреждение нашего лидера. Дальше больше. За последнее время в Европе была сформирована значительная группировка вооруженных сил США, насчитывающая 60 тысяч военнослужащих, 200 танков и 150 боевых самолетов. Кроме того, за последний год на 40% возросла интенсивность полетов у российских границ американских стратегических бомбардировщиков. Почти вдвое увеличилась интенсивность воздушной разведки сил НАТО в Калининградской области и в Крыму. Постоянно велись провокации с участием кораблей НАТО в Черном море. В Латвии регулярно проходят крупные военные учения с участием войск НАТО. В этом году стартовал первый этап программы «Неймидж-2022». Помимо латвийских подразделений, в нем участвовали 3000 солдат из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии. И уже затем Альянс заявил, что из-за спецоперации на Украине перебросит порядка 40 тысяч военных в Болгарию, Венгрию, Румынию и в Словакию, поближе к нам. Глава нашего государства напоминал, к чему приведет членство Украины в НАТО. В доктринальных документах Украины записано, что Россия противник и что возвращение Крыма возможно военным путем. Представьте теперь, что Украина член НАТО. Пятая статья не отменена. Недавно господин Байден сказал, что пятая статья – это абсолютный императив и будет исполнена. Значит, возникает военная конфронтация между Россией и НАТО. Я спросил на прошлой конференции, нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией? Спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? А ведь так оно и будет. Тогда тишина ему была ответом. Зато до начала спецоперации, за первые полтора месяца 2022 года, на Украине приземлилось до полусотни военно-транспортных самолетов из стран Запада, которые доставили 2000 тонн вооружений и боеприпасов. Больше всего постарались Штаты. Да, именно 8 лет наш президент призывал Киев к диалогу с Донбассом, однако украинские власти не собирались вести переговоры со своими гражданами, объявив их террористами. Точка в этом вопросе была поставлена после того, как власти Украины публично заявили, что не будут исполнять Минские соглашения. Именно президент Украины Владимир Зеленский в том же Мюнхене 20 февраля 2022 года, за день до признания России независимости ЛНР и ДНР, заявил, что Украина готова выйти из Будапештского меморандума и для своей защиты обзавестись собственным ядерным оружием. Что теперь? Вскоре военные базы НАТО появятся еще и в Швеции и Финляндии, без пяти минут новых членов Альянса. После их принятия в стан союзников США граница НАТО с Россией увеличится вдвое, на 1340 километров. И все это время нам твердили подлецы с той стороны и кретины, живущие здесь. Надо заниматься своими делами. А эти вот дела, они чьи? Туман лукавства рассеялся окончательно. Мечты и планы о глобальном взаимосотрудничестве пришлось отнести на помойку истории. Но мы сделали все, что могли, и даже больше. Как по мне, так многократно больше, чем стоило бы делать. Но Владимиру Владимировичу Путину, конечно, видней. Был такой французский писатель и политолог Жан Первулеско, который прославился массой верных пророчеств. Это в его текстах конца 70-х годов было описано то, что стало явью в России 90-х. Там было написано, например, об объединении бывших коммунистов и новых националистов, о том, что в СССР заведутся либеральные структуры, которые пойдут на союз с Западом и развалят великую страну. Тогда, читая его работу, многие крутили пальцем у виска. Тем не менее, в книге «Путин и Евразийская империя», изданной в России в середине нулевых, Первулеско утверждал, что в советских вооруженных силах и спецслужбах существуют люди, которые вынашивают идею воссоздания империи континентального масштаба, которые строят свою деятельность не на идеологических, а на геополитических основаниях. Он предрекал, что рано или поздно из кругов российских спецслужб, где эти тенденции тайным образом культивировались еще в 60-е годы, появится человек, который воплотит в себе идею реставрации имперского геополитического потенциала России по ту сторону коммунистической идеологии, с опорой на ценности, которые являются для российской истории базовыми. Этот человек возродит православие, воссоздаст национальное самосознание, возвратит Россию к докоммунистическим временам. Первулеско писал об этом в 70-х, когда никто подобного даже помыслить не мог. Но прошло 20 лет, и появился Путин. Первулеско сразу же указал на него. Вот, это человек судьбы. Я о нем всегда писал, еще до того, как узнал его фамилию. Что же получается? Что Путина как просто человека нет? Что он строитель империи, функция? Тот, кто пришел перезагрузить Россию, автор ее нового проекта? Может быть, поэтому бандформирование на Кавказе удалось задушить. Те, кто живет давно, помнят еще теракты в Москве и в Петербурге. Поэтому сельское хозяйство после комы 90-х годов удалось возродить. Теперь мы в топе по экспорту зерна, в мировом топе. Поэтому удалось поднять производство оружия. Мы по его продаже в мировых лидерах. Поэтому появился космодром «Восточный», и мы даже киноделов научились на МКС запускать. Поэтому сумасшедшие деньги вкладываются в нацпроекты. Школы, больницы, дороги и все то, что нужно людям для жизни. Проблем масса остается. Но и огромное их количество удалось решить, надо это признать. Поэтому Россия еще до санкций вышла газопроводами в три части света, а в четвертую плывут ее танкеры с сжиженным газом. Поэтому упразднено ненормальное явление семибанкирщины. И 256 месторождений полезных ископаемых, некогда отданных Западу за копейки, возвращены под российскую юрисдикцию. Поэтому национализировано 65% нефтяной промышленности и 95% газовой промышленности. При ВВП, ну то есть при Путине, за последние 10 лет ВВП вырос в два раза. С 60 до 131 триллиона рублей. Что касается свободы, комфорта и прочих атрибутов идеального мира, про которые так любят кричать русскоязычные граждане Израиля и Латвии, то именно сейчас ипотеку и машину, некогда фантастических элементов жизни, доступных только новым русским, может взять каждый, кто нормально трудится. В свободные 90-е, напомню, за чертой бедности жило более 40% россиян. Сегодня 14%. Тоже большая цифра, но меньше 40%. А еще удалось провести Олимпиаду в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году на высочайшем уровне. Вся разумная планета аплодировала тогда. Но оказалось, что и этого мало для чего-то самого главного. Сегодня, как нам кажется, Россия должна строить не либерально-буржуазный бизнес-колл-досуг-центр с корпоративами Меладзе или кого там, а страну, всегда готовую ко всему, мы должны строить теперь. Страну, где в центре всего стоят воин, рабочий, человек науки, священник и поэт, а не барыга, шоумен, блогер и плут. Страну, где дерзость и справедливость в цене, а не комфорт и стремление к комфорту. Где каждый знает, что сытость, тепло и право на отдых – это результат непрестанной трудовой и ратной страды длиной в 1000 лет. Что это результат подвига и служения, а не приказа «подай, принеси, глупая рашка мне».
Только и слышим со всех сторон. Запад отстаивает порядок, основанный на правилах.
Откуда они взялись?
Кто вообще видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то. Сплошной обман, двойные или уже тройные стандарты. На дураков рассчитано просто. Россия – великая тысячелетняя держава, страна цивилизации. И по таким подтасованным фальшивым правилам жить не будет.
Нам сегодня кажется, что со страной стоит серьезно поговорить. У страны сегодня проблемы, а может быть даже беда. А завтра эта беда может прирасти в масштабах. Стране надо сообщить об этой опасности. Стране надо сказать, да, у нас беда, она может прирасти в масштабах, но мы народ. Народ своей страны, своей географии, своей истории.